В своих дневниках Чарльз Дарвин изобразил эволюционный процесс в виде раскидистого дерева, ветви которого расходятся далеко друг от друга в разные стороны. Могут ли современные биологи представить развитие эволюции подобным образом? Нет, не могут, считает ведущий научный сотрудник Палеонтологического института, доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Давайте поговорим о тех догмах, которые носят скорее обобщающий характер, о тех догмах, которые характеризуют эволюцию как таковую. Вот утверждение, которое бытовало со времен Дарвина, о том, что эволюция представляет собой, лучше всего ее описывать в виде древа, и поэтому на этом дереве, если какие-то эволюционные ветви расходятся, то это уже навсегда. Но вот со временем выяснилось, что не совсем так, не совсем древо, да, и потому не совсем так они и расходятся.
Да, совершенно верно. Вот единственный рисунок, которым Дарвин снабдил свой главный труд о происхождении видов, это рисунок эволюционного древа, где от одного вида происходит несколько других, от этих еще. То есть это рисунок ветвящегося такого дерева или куста. Вот веточки тянутся вверх, ветвятся.
Немножко похоже на генеалогическое.
Да, но, кстати, генеалогическое древо, оно другое, потому что там два родителя, у каждого человека два родителя. И поэтому как раз генеалогическое древо, оно не древообразное, оно сетевидное. Там переплетение и слияние возможно.
То есть современное все-таки эволюционное древо, если можно так представить, оно ближе к генеалогическому, тогда получится.
В основе своей оно все-таки ближе, конечно, к дарвиновскому древу, но, как выяснилось, перемычки на нем тоже есть. Особенно их много внизу, в нижней части древа, где у нас еще прокариоты, то есть бактерии. Там оказалось весьма много таких перемычек, образующихся за счет горизонтального обмена генами. Сейчас все хорошо знают, что бактерии сплошь и рядом обмениваются генами, причем не только родственные бактерии между собой, но и очень далекие друг от друга. То есть, если мы возьмем кишечную палочку Escherichia coli, способную к передаче генов, еще не все бактерии способны передавать свои гены другим, если у нее будет для этого необходимый генетический аппарат. И если мы посадим ее, например, в общество цианобактерий, например, сине-зеленых водорослей, то через некоторое время мы обнаружим гены этой кишечной палочки в геномах цианобактерий. Совершенно разные ветви этого самого эволюционного древа. А когда происходит обмен генами, то это, собственно, возникает перемычка на дереве. То есть получается, что организм не все свои наследственные свойства получил от своих прямых родителей, но и какие-то признаки пришли со стороны, вообще совершенно непредвиденной стороны. Эта ситуация приводит к тому, что некоторые гены полезные могут становиться буквально общим достоянием в сообществах прокариот, в сообществах бактерий. Например, у морских...
То есть возникает как бы банк, общий банк генов?
Да, возникает нечто вроде общего банка генов. Но это прежде всего относится к таким генам, которые просты и удобны в использовании, которые приносят пользу сами по себе. Есть гены, от которых есть прок, только если они в комплексе с 20 другими генами. Такими сложнее меняться, нужно все 20, да, чтобы система работала. А есть гены, которые полезны, даже если только один этот ген заимствовать. Есть такие белки, которые позволяют бактериям утилизировать энергию солнечного света. Это еще не настоящий фотосинтез. Настоящий фотосинтез гораздо сложнее и требует многих белков. Но есть более примитивный, менее эффективный способ использовать энергию солнечного света, переводить ее в такую энергию, которая уже может использоваться клеткой. Такие гены могут работать поодиночке. И вот гены этих белков находятся в свободном доступе, и морские бактерии обмениваются друг с другом этими генами, невзирая ни на какие различия там другие свои.
А какие еще факторы можно было бы привести как примеры заимствования генов, а значит и свидетельство того, что ветви эволюционного древа все-таки пересекаются?
Устойчивость к антибиотикам. Сейчас вот появляются данные, что на самом деле болезнетворным бактериям, чтобы выработать устойчивость к антибиотикам, даже не нужно ничего особенного изобретать. Дело в том, что антибиотики это обычно природные вещества, которые одни микроорганизмы вырабатывают, чтобы убивать других. И они давно их вырабатывают. И вот в почве, например, уже есть микробы, которые выработали устойчивость к тому или иному антибиотику. И болезнетворные микробы могут просто пообщаться с этими почвенными микробами и заимствовать у них ген устойчивости к этому антибиотику. Время от времени такое случается. Более того, сейчас становится ясно, что горизонтальный обмен генами встречается не только у одноклеточных. Известны случаи заимствования бактериальных генов многоклеточными животными. Потому что там тоже, там обычно одного гена достаточно для устойчивости. Более того, сейчас становится ясно, что горизонтальный обмен генами встречается не только у одноклеточных. Все больше и больше случаев обнаруживается горизонтального обмена и между более сложными организмами. Известны случаи заимствования бактериальных генов многоклеточными животными. До сих пор думали все-таки, что это исключение, и обычно это связано с паразитизмом. Ну, например, если бактерия в течение там, миллионов лет живет внутри клеток какого-нибудь насекомого, то очень большая вероятность, что какие-то гены этой бактерии в конце концов попадут в геном этого насекомого. Ну, тут ничего особенно удивительного нет. Но вот недавно, совсем где-то такое несколько месяцев назад, было сделано замечательное открытие, что, оказывается, по крайней мере, одна группа многоклеточных животных занимается заимствованием чужих генов постоянно. Это для них норма жизни. Это такая замечательная группа животных, которая называется бодилоидные коловратки. Это очень маленькие животные водные, которые есть повсюду, они абсолютно вездесущи, в каждой луже. Если вы нальете в тазик какой-нибудь или в банку воды, поставите на подоконник, и она просто постоит у вас месяц,
то там заведутся коловратки.
Там заведутся бодилоидные коловратки обязательно. Они такие симпатичные. У них хвостик есть, к которому они прикрепляются, а спереди у них реснички такие все время мерцают, они фильтрующие животные. Всякую мелкую живность, но бактерии в основном из воды отфильтровывают, и они так смешно передвигаются, как пиявки, поэтому их называют бодилоидные, потому что бодилоид – это пиявка. Как пиявки, то есть прикрепятся головой, подтянут хвостик, потом, значит, дальше ползут. Почему они такие вездесущие? Потому что они умеют переносить высыхание на любой стадии жизненного цикла. Вот можно зачерпнуть из этой нашей банки немножко воды, ну, в какое-нибудь блюдечко. Посмотрите в бинокуляр, вот они там копошатся, бодилоидные коловратки. Дайте этой воде высохнуть. Вода высохнет, все.
А коловратки на
месте? Вы не увидите их так вот бинокуляр. Там они засохли, превратились в какую-то смятку там неразборчиво. Но если вы нальете вот дистиллированной, ну, чистой воды в это сухое блюдце, через несколько часов у вас там снова бодилоидные коловратки.
Да, они оживают.
В том числе взрослые. Да. Оживают, засохли, размокли, ожили.
Ну, а за счет чего они имеют такое свойство? Они берут гены у кого-то, заимствуют?
Нет, сама по себе способность переносить высыхание не за счет генов как таковых, а за счет, прежде всего, хорошей системы репарации ДНК. При высыхании ДНК рвется, хромосомы рвутся, и для многих животных это смертельно.
Непоправимо.
Да, но у бодилоидных коловраток хорошая система починки хромосом. Они, разорванные хромосомы, могут сшить обратно из кусков. Самая удивительная особенность бодилоидных коловраток даже не то, что они способны переносить высыхание, а то, что это единственная группа животных, которая отказалась от полового размножения. И отказалась очень давно. Вообще у всех других животных, и в том числе у других небодилоидных коловраток, есть такое явление, как самцы. А у бодилоидных коловраток есть только самки. Никто никогда не видел самцов. Они откладывают неоплодотворенные яйца, и из этих яиц вылупляются новые бодилоидные коловратки.
И опять самки.
Опять только самки. Самцов не рожают они. Другие коловратки тоже могут так размножаться без оплодотворения, но время от времени они все-таки откладывают яйца, из которых вылупляются самцы. А бодилоидные коловратки этого никогда не делают. И самое удивительное, что когда утрата полового размножения происходит у других животных, она происходит часто, вот это часто возникает, теряется половое размножение, даже у позвоночных, у ящериц, например, то такая группа всегда очень быстро вымирает. Это такой закон. Группа животных, отказавшихся от полового размножения, долго не живет. Она либо снова начинает размножаться половым путем, либо вымирает. Ну, в течение там, каких-то там десятков, сотен тысяч лет. Бодилоидные коловратки существуют без полового размножения уже десятки миллионов лет. Их порядка 300-400 видов. Все эти виды возникли уже после утраты полового размножения. И была великая загадка, собственно, как им это удается, как они ухитряются приспосабливаться к меняющимся условиям, ну, вообще поддерживать свою жизнеспособность без полового размножения. Без полового размножения потомство – это точная копия родителя. Только мутации меняют что-то в геноме. Приспособляемость организма резко падает, когда у вас нет возможности перемешивать
обновление,
гены.
Да.
пробовать разные комбинации генов, популяции. То есть у бесполого организма нет такого понятия, как генофонд, популяция. У них есть только понятие клоны. Вот коловратка производит клоны потомков, генетические копии свои.
Но все равно ей же удается все-таки их поддерживать и много миллионов лет не вырождаться.
Да.
Каким образом?
Поэтому, естественно, все пытались найти ответ этой загадки, как они обходятся. И вот только что обнаружилось, что оказывается, пдалоидные коловратки, что у них в хромосомах полным-полно генов, заимствованных бог знает у кого. У бактерий, у грибов, у растений. Собственно, это исследование было проведено таким образом, что гены, заимствованные у более близких родственников, не могли быть выявлены. Просто это был целенаправленный поиск в геноме бдалоидных коловраток генов неживотного происхождения. Были выявлены гены, заимствованные у бактерий, грибов и растений. И наверняка есть куча генов, заимствованных у других животных, но их пока не выявили.
Ну, это уже следующее исследование может показать, да. Но главное, что...
А тут гены просто, которые резко отличаются, которых нет у животных ни у каких других. Вот это растительный ген, это бактериальный ген, это грибной ген. И вот они сидят в хромосомах у бдалоидных коловраток.
Вот почему им самцы не нужны, потому что есть мир так многообразен, и вот из всего мира они забирают все самое лучшее.
Они научились вот таким образом повышать свое генетическое разнообразие и добиваться вот такой пластичности какой-то генома.
Ну, это тоже очень хороший сюжет для фантастов.
Ну, кстати, ее другая особенность, способность выносить высыхание, по-видимому, непосредственно связана с ее другими уникальными особенностями. Потому что, когда коловратка высыхает, во-первых, рвутся оболочки клеток, и чужая ДНК может проникнуть внутрь клетки, это раз. И второе, хромосомы, я говорил, рвутся, а потом их надо обратно склеивать. Вот в процессе склеивания хромосом из обрывков высока вероятность, что туда попадет чужеродный фрагмент и тоже будет вставлен туда, вот в эту вот реконструируемую хромосому. Вот такие уникальные звери.
Это опять не опровержение, получается, не опровержение...
А дополнение.
Да, это не опровержение эволюционного древа дарвиновского, а более его детальная картина, усложненная, что это древо очень сложно устроено, и ветви переплетаются друг с другом в какой-то момент.
Совершенно верно.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.